Глава четвертая.
«А где у нас отдел компьютерной безопасности, кстати?» — уточнил я у одного из гвардейцев, и тот указал рукой куда-то дальше по коридору.
«Пятая дверь налево, господин», — слегка поклонился боец. «Прикажете вас проводить?»
«Да я просто интересуюсь», — махнул рукой и пошел в штаб. «У нас и правда есть такой отдел. Просто я там никогда не был. Поэтому интересно хотя бы узнать, где он вообще расположен. В целом, мне там нечего делать. Ведь в этом отделе сосредоточена всевозможная техника, и там работает всего пара специалистов, которые отвечают за безопасность и хранение архивных данных в электронном виде. Точно не знаю, зачем нам это нужно, но читал, что подобный отдел необходим. Вот и выделил некоторое количество средств на закупку оборудования, а также приказал магам расширить нижний уровень бункера для этих ребят. Но как раз сейчас эти сотрудники принесли немало пользы. Я приказал найти видео с разведданными из другого мира, обработать и вырезать лишние части, которые показывать другим не стоит. Теперь они загружены работой, и обработка идет полным ходом.
«Проверяйте каждое видео по несколько раз. Внимательно», — напомнил я операторам, зайдя в штаб.
«Ничего не должно утечь».
Вспомнил, что и так рассказал слишком много. Дополнительную информацию выдавать было бы слишком опрометчиво.
«И красный раздел не трогать».
В этом разделе хранится информация, которой не стоит знать никому. Даже не все мои люди имеют доступ к подобной информации, особенно новички. Причем этот раздел хранится обособленно и никак не подключен к общей сети. На всякий случай, чтобы никто не смог посмотреть видео, где Белмар творит настоящую магию поднятия мертвых, а не то, что в этом мире называют некромантией. Или я наспех пришиваю потерянные конечности своим бойцам прямо на поле боя.
«Работаем, господин. Но массив слишком большой, потребуется некоторое время», — развел руками один из операторов, отвлекшись от работы. «Сегодня еще около 20 терабайт загрузим».
«Отлично», — кивнул ему, и некоторое время, проследив за их работой, отправился обратно в замок. Работа у них только кажется легкой. Но на самом деле нужно проводить обработку видео очень внимательно, не упуская ни единой детали. Сначала в записи с голубиной камеры нужно вырезать все до момента пролета через портал, затем удалить то, что голубь увидел по возвращению домой, после чего операторы внимательно просматривают видео целиком на большом экране, высматривая, не попало ли чего лишнего в кадр. Например, работа наших бойцов или же какие-то мои манипуляции. Лица магов тоже не должны засветиться, ведь тогда на них могут обратить внимание имперцы. На самом деле загружать эти видео нужно и очень полезно. Когда я увидел, что мой рейтинг пополз вверх, сразу отдал приказ заняться этим. Ведь в дальнейшем баллы можно будет тратить. Сейчас это все лишь в зачаточном состоянии, ассоциация только создается. Например, есть одна вкладка, в которой будет возможность обменивать баллы даже на технику, не говоря о боеприпасах и оружии. В общем, пока что эта функция недоступна. Интересно, а они будут продавать камень в обмен на очки репутации? Ладно, в любом случае в будущем этот раздел пригодится, и стоит к этому моменту накопить достаточно баллов. Причем копить их оказалось довольно легко. Баллы начисляются за разведданные, дополнение карт и даже за пленных. Но даже не учитывая наличие этих баллов, я бы все равно передавал им видео и информацию о землях по ту сторону порталов. Один в поле воин, только если ты архимагистр. А я пока еще далек от своего прежнего уровня, потому стоит копить баллы и не воображать из себя всемогущего. Если хочешь что-то взять, то нужно что-то дать. Это нормально. И это выгодно мне самому, чтобы они создали нормальную, более полную интерактивную карту, на которой отметят города, деревни, блокпосты, укажут рельеф местности, расположение рек, чтобы в будущем мне не приходилось проводить полную разведку перед каждым проходом через портал. Можно будет начинать операцию значительно быстрее и знать, к чему стоит готовиться. Собственно, пока мы и скидываем все подряд. Весь следующий день операторы отбирали видео, редактировали его, где надо вырезали целые куски. Но объем получился действительно огромен. Какие-то участки оказались уже разведанными и внесенными в общую карту. Но и нового удалось внести немало. Все же голуби отправляются практически во все порталы, что открываются поблизости. А во время грозы сопряжения их здесь было достаточно. Пока операторы работали, периодически я подпитывал их энергией, заодно показал своим ученикам, как это можно сделать. Очень полезное умение, и в будущем им оно пригодится. Разумеется, после подобной подзарядки им самим требуется мощный энергетический импульс, чтобы прийти в себя. После провел им лекцию, небольшой экзамен и даже остался доволен. Нет, конечно, практически все они получили заслуженные наказания, но их развитие мне все равно понравилось. Еще год, и они сами смогут набирать учеников. Понятно, что при этом их обучение будет продолжаться, но так или иначе, даже нынешний уровень значительно выше, чем у многих именитых лекарей этого мира. И ученики уже смогли это осмыслить.
Где-то в портовом городке.
Мужчина лет 50 стоял на балконе и смотрел вдаль. Он уперся руками в изгородь и просто наслаждался линией прибоя, погрузившись в размышления. Вся долгая жизнь Потелягина Федора Ивановича прошла довольно скучно, хотя сам он всегда мечтал о приключениях и ярких событиях. И мечты сбылись, но не совсем так, как он представлял в своих снах. Последние месяцы жизни как раз стали насыщенными и полны неожиданностей, иногда приятных, а иногда, напротив, трагичных. Хотя какие могут быть приключения у обычного начальника небольшого порта? Принял грузы, отправил грузы, иногда можно поругать подчиненных, и на этом все развлечения обычно заканчиваются. Из интересного. Можно найти какую-нибудь контрабанду и вызвать специальные службы, а потом смотреть за их работой. Или когда пираты подплывали к берегам, следить за тем, как их прогоняет военный флот. Бывало, происходили взрывы контейнеров и горючего или другие несчастные случаи. Но такие события, пусть и запоминающиеся, но совсем не веселые. Но в последнее время все изменилось. Сначала иномирцы начали напирать на Северодвинск, но постепенно их атаки воспринимались как-то обыденно. Ну, взорвалось здание, но произошла резня или стычка иномирцев с защитниками. Даже такое приедается довольно быстро. Тем более, что это происходит пусть и рядом, но все равно не в порту. Постоянно появлялись новости, что где-то недалеко открылся портал, и туда направились бойцы, после чего слышалась стрельба, крики и взрывы. Но в какой-то момент Потелягин понял, что сопряжение куда ближе, чем казалось. Ведь у него похитили соседа, что был старым другом начальника порта. Сосед служил в правоохранительных органах и в тот день возвращался со службы, но в какой-то момент поступил срочный вызов. И пусть он был не на службе, но так как до места было недалеко, решил отправиться на помощь сослуживцам. И с тех пор его никто не видел. Тогда это был первый случай, когда Федор осознал, что иномирцы куда ближе, чем кажется. В итоге порталов становилось все больше, и закончилось это тем, что Потелягин, как и многие другие, остались не только без дома, но и без всего города. Северодвинск захватили неожиданно и устрашающе быстро. И тогда у мужчины опустились руки. Он даже не понял, как такое вообще возможно. Для многих стал очевиден факт, что они на самом деле никому не нужны. И даже должность начальника порта тоже казалась совершенно неактуальной, чтобы получить достойное предложение о работе. А ведь Федор был хорошим начальником, настоящим, честным. Подчиненные уважали его и любили за честность и справедливость. Крайне редкое качество для человека, занимающего подобную должность. В его порту всегда был порядок. Люди с удовольствием приходили на работу и выкладывались на полную. Но, видимо, он был слишком хорошим, даже больше, чем требовалось. И на работе мужчина проводил куда больше времени, чем со своей семьей. В общем, все плохо. На этот раз действительно плохо, и выхода из ситуации нет. Даже когда Федор получил очередное предложение по работе, и его пригласили на собеседование, он не поверил. Ведь ему уже приходилось получить подобные предложения. И они звучали хорошо, но в итоге всегда получался сплошной обман. Работодатель предлагал быть помощником при помощнике, чтобы использовать знания Федора, но платить при этом ему будут сущие копейки. Или при желании повесить какие-то свои махинации, чтобы уйти от ответственности. На подобное соглашаться не просто ниже достоинства Федора, но еще и опасно. И когда сообщили, что есть работа и нужен именно начальник порта, он не поверил. Еще по прибытии в лагерь беженцев он навел справки и знал, как тут обстоят дела. Он знал начальника порта в Архангельске. А порт здесь один, пусть и довольно крупный. И этот начальник здесь уже давно. Так что изменений не предвидится. Северодвинск в этом плане был уникальным городом. Влияние аристократов там было значительно меньше. И даже простолюдин мог занимать хорошую должность, если заслуживал этого и был хорошим специалистом. Федор уже пытался подавать заявки в другие города. И их всегда встречали со смехом. Мол, куда ты лезешь, простолюдин? Начальником может быть только аристократ. Мужчина с улыбкой вспоминал свой разговор с женой, когда собирался отправиться на собеседование. Он тогда сказал ей, что, скорее всего, устраивается грузчиком, понимая, что вернуться к своей прежней должности уже невозможно. Но сидеть без работы Федор уже не мог. Нужно кормить троих детей, а жить в лагере беженцев становится невыносимо. Но в этот раз его ждало удивление. Оказалось, что недалеко от Архангельска строится еще один порт. Мужчина быстро прошел короткое собеседование, и ему пообещали перезвонить на следующий день и подробно рассказать о решении. Но Федор знал, что это значит на самом деле. Обычно именно так выглядит отказ, так что нужно снова искать работу. Вот только на следующий день, ранним утром, его действительно вызвали к телефону и сообщили, что ему с семьей нужно собрать вещи и приготовиться быстро к отправке, а затем проследовать к определенному месту, где его будет ждать машина. Так и оказалось. Правда, помимо него, из лагеря в этот день забрали еще несколько сотен человек и отвезли сразу в строящийся портовый городок. На то, чтобы выйти в привычное русло и ознакомиться со своими обязанностями, Федору дали неделю. И все это время мужчина с удивлением наблюдал за тем, насколько быстро здесь все происходит. Город разрастался прямо на глазах. Здания появлялись буквально за ночь, и с каждым днем вокруг становилось все оживленнее и оживленнее. Но при такой немыслимой скорости развития порта Федор отметил, что все это делается максимально грамотно. И главная проблема сейчас — это острая нехватка людей. Все это было удивительно и непривычно, но по прошествии недели мужчину ждало еще одно потрясение. К нему прибыл лично граф Булатов, чтобы поговорить и обсудить планы. Удивительно то, что он приехал сам, а не прислал какого-нибудь помощника. Удивительно и то, что граф просто так излечил застарелые хронические болезни Федора. Они беспокоили его не сильно, но впоследствии могли привести к ранней потере работоспособности. Но действительно немыслимым начальнику порта показалось то, что Булатов попросил его об одолжении. Аристократы обычно приказывают и делают это с максимально надменным видом, мол, им все обязаны только за то, что они родились аристократами. Так что Федор с огромным удовольствием согласился помочь найти грамотных специалистов. И он, имея огромный опыт в работе, знал немало таких людей. Есть множество профессионалов своего дела, которым не повезло пока найти работу в Архангельске, или же тех, кто нашел работу, но откровенно паршивую, или не по своей специальности. Потому уже сейчас мужчина собрал весь свой прошлый состав, и в порт начали входить первые корабли. Люди с энтузиазмом взялись за работу, и вся портовая инфраструктура работает словно единый слаженный механизм. Тогда как он сейчас стоит на балконе своего трехэтажного дома, который ему и его семье просто подарил граф, наслаждается прекрасным видом и не может нарадоваться. Море в это время суток особенно прекрасно. Но больше всего завораживает два гигантских маяка, которые будут вот-вот готовы. Федор никогда бы не мог подумать, что его жизнь может иметь такие неожиданные повороты судьбы. Но он благодарен ей и Булатову. «А третий где?» — удивился я, когда по моему приказу прибыло всего два мага земли.
«Так выходной у него», — развел руками Торн. «Заслуженный».
Я чуть со стула не упал от такой наглости. И, заметив, как меняется мое лицо, маги сразу стали выгораживать своего коллегу.
«Это Виктория, она лично предоставила ему выходной и разрешила отдохнуть так, как ему хочется».
«Ну, раз Виктория», — задумчиво проговорил я. «Ладно, не смертельно. Ведь проблема совсем не в том, что некому будет выполнять работу Джованни. Не так давно он прорвался на следующую ступень и после этого очень быстро стал набирать в силе. А сутки простоя, если он не будет пользовать магию, могли бы пагубно сказаться на его развитии. Но этот момент мы исправим. Просто нагружу его посильнее в следующую неделю. И потери будут компенсированы». «Ладно, выходной так выходной», — пожал я плечами. «Пусть хорошенько отдохнет».
«А что так можно было?»
— удивленно проговорил Торрен, на что я отрицательно помотал головой и улыбнулся. «Раз Джованни отдыхает, вам придется работать чуть быстрее. Берите своих подмастерий и пойдем к лесорубам. Обещания нужно выполнять». На этом я поднялся и направился к выходу из кабинета. К моему удивлению, маги спорить не стали и послушно побрели следом. По пути к ним присоединились и подмастерья, что выглядели словно живые мертвецы. О, интересно. Один из учеников прорвался на следующий ранг. Видимо, магам Земли понравились мои тренировки. И они по доброте душевной помогают молодому поколению в скорейшем развитии. Даже пока мы шли, Торрен с Людвигом то и дело заставляли этих бедолаг убирать ямки на дороге и создавать прямо перед нами новый тротуар. Раз они так относятся к своим подмастерьям, заставляя работать каждую минуту, значит, и сами крайне трудолюбивы. Надо будет и им дать побольше работы. Мы прошли через портал, где нас встретил староста деревни, и сразу отправились в его дом, чтобы вместе обсудить план строительства. Обсудили, где будут установлены башни, как они будут выглядеть и какой функционал будут нести. Староста даже не вмешивался в разговоры. Просто стоял рядом и кивал на каждое мое предложение. Все же откуда ему знать, как выглядит наша артиллерия и зачем ее устанавливать на эти самые башни? Стены решили строить около 10 метров в высоту и поближе к деревне, а частокол можно оставить как внешний круг обороны. С каменной стены как раз будет удобно обстреливать тех, кто попытается перебраться через деревянную. Маги отправились выполнять работу с задумчивым видом, ведь сегодня один из незабываемых шаблонов треснул пополам. Я позволил Джованни отдохнуть, такого раньше не бывало. Нет, я не тиран, и выходные у магов уже были, вот только едва ли они отдыхали в эти дни. Лежали и не могли пошевелиться, постепенно приходя в себя после перенапряжения, или их сразу вызывали на войну. А так, чтобы просто сидеть и ничего не делать, о подобном никто и мечтать не мог.
Где-то глубоко под землей, примерно то же время.
«Ох!» Джованни растянулся в кровати и растянулся в улыбке. «Вот теперь можно отдохнуть. Правда, перед этим пришлось поработать несколько часов. Ведь маг Земли хотел отдохнуть как можно качественнее. А для этого вырыл себе глубочайший бункер, в котором его точно никто не достанет, даже при всем желании. Он прорыл ход на сотни метров вглубь и внизу создал уютную комнату, даже мебель выточил из камня, после чего поставил на стол телевизор, принес мягкий матрас, установил генератор, нашел воду и провел ее в свою комнату. Но неожиданно столкнулся с одной проблемой. Комната отдыха расположилась на такой глубине, что сюда не пробивался сигнал, и ни о каком телевизоре не могло быть и речи. Так что пришлось подниматься на поверхность и искать специалистов. которые предоставят ему связь и дадут кабель, который надо протянуть под землю. Но все это Джованни проделывал с улыбкой на лице. Все же его никто не заставляет это делать, и он строит свое жилище по своему желанию и вкусу. Немного укрепил туннель, прошелся по стенам, установил несколько светильников, и за это время связисты как раз принесли нужный провод, уже присоединенный к мощной антенне. Можно смотреть практически все каналы мира и на всех языках. Но ментальная магия сопряжения, как оказалось, не переводит услышанное из телевизора. Так что смотреть придется только каналы этой империи, ведь Джованни пока выучил только русский язык. Маг быстро протянул кабель, подключил, но на телевизоре вылезло сообщение о какой-то ошибке. Так что пришлось вызывать настройщика, и пока тот шел, Джованни занялся ванной комнатой, создал каменную ванну, удобную красивую раковину и, добыв немного песка, некоторое время возился над созданием зеркала.
«Подключили! Господин Джованни, теперь работает!» —
послышался голос из комнаты отдыха, и маг поспешил поскорее расслабиться у телевизора. Там как раз показывали какой-то фильм про одаренного пламени, который должен спасти мир от глобального похолодания. Вот только снова появилась небольшая проблема. Смотреть телевизор, лежа в кровати, конечно, классно. Но лучше все же сесть в кресло. Так что следующий час Джованни искал подходящие предметы мебели. Но вскоре последние приготовления были окончены.
«Все!»
— радостно воскликнул маг и завалил вход в свой личный бункер. Воцарилась звенящая тишина. И маг на несколько минут замер, наслаждаясь умиротворяющей атмосферой. «Пшк!» — пивная пробка со звоном упала на каменный пол, и послышался полный удовлетворения вздох. Джованни сделал глоток, откинулся на спинку кресла и...
«И не нашел на столике никаких закусок!»
«Да блин!»
— взвыл он, и взмахом руки разнес завал, который перекрывал вход из уютного холостяцкого бункера. Чуть ли не бегом он пронесся по винтовой лестнице наверх, после чего залетел в машину и зарычал не своим голосом.
«Замок! Быстро!»
Водитель не стал задавать лишних вопросов. Он вдавил педаль в пол, и внедорожник, басовито рыкнув мощным двигателем, сорвался с места. Джованни не помнил себя, когда промчался через всю территорию замка и забежал на кухню. Он хватал чипсы, сухарики и вяленую рыбу, не глядя, но у холодильника его ждало ужасное. Там стоял скелет и с нахальным видом доставал оттуда последнюю палку его любимой копченой колбасы.
«Ах ты!»
— ругательств мага было не слышно, так как раздался грохот. Каменный пол пошел трещинами, и оттуда вырвалась каменная рука, что раздавила наглого скелета в муку. Только череп с грохотом покатился в сторону и недоуменно посмотрел на разъяренного мага.
«Ты чего злой такой?»
проговорила голова голосом Белмора, но Джованни уже не слушал. Он схватил колбасу и вихрем пронесся обратно, чтобы поскорее начать свой, безусловно, заслуженный отдых. Он не помнил, как машина домчалась до входа в бункер. Не помнил он и свой спуск вниз. Длинный проход в личную комнату отдыха обрушился прямо за его спиной, но это никак не волновало Джованни. Он добрался. Он сделал все, чтобы его выходной прошел как можно комфортнее, и он смог отдохнуть настолько хорошо, насколько это возможно. Вот только во время приготовлений он не заметил, как пролетело время. И стоило ему включить телевизор, как запиликал будильник, напоминающий о том, что сутки отдыха уже прошли. Перед тем, как сесть в самолет, я остановился на пару секунд. Наверное, показалось. Ведь тут не может быть землетрясений. Хотя нет, вот еще один подземный толчок, причем магический. Но в этом мире нет магических земляных червей, насколько я знаю. Ладно, у Джованни как раз только что закончился выходной, и он с этим разберется.
«Господин, все готово, можем вылетать!»
Из самолета показался пилот.
«Да, отправляемся!» Кивнул ему и проследовал в свою отдельную каюту повышенного комфорта.
За этот день мы проделали немалую работу.
Теперь в деревню лесорубов просто так не ворваться. С Остином мы разобрались, но вокруг все еще хватает других лордов. И они могут прийти со своей армией. Вот только эту армию теперь встретит сначала артиллерийский огонь, а затем и мощные продуманные укрепления. Также теперь в деревне всегда будут дежурить 4 моих гвардейца. Поначалу это будут иномирцы, но затем их сменят люди из этого мира. Все же им нужно привыкать к той атмосфере, и это будет для них полезно. Помимо стройки в деревне, за это время я успел слетать в порт и провести короткую инспекцию. Там тоже все неплохо, и проблемы только с камнем. Маяки можно было быстро достроить, если бы вовремя подвезли материалы. Вот только этих материалов попросту нет. Приходится как-то выкручиваться. Ну а теперь мне предстоит долгий 3-часовой перелет в гости к одному интересному и очень нужному человеку. Пока летели, смотрел через иллюминатор вниз и размышлял над тем, как мне забрать самолет из земель Курчатова. В этом воздушном судне спрятано немало секретов, и сейчас об их сохранности днем и ночью заботятся 2 высших умертвия. Голуби тоже регулярно патрулируют ту часть леса, и в случае, если к самолету приближаются крупные отряды врага, начинают всячески отвлекать. Обычно просто сбрасываю взрывчатку на головы солдат. Этого почти всегда хватает. А если попадаются слишком назойливые, тогда из зарослей появляются 2 монстра и окончательно убеждают людей в том, что здесь лучше не ходить. Вскоре я вышел из самолета и заселился в отель. Надолго здесь не задержусь, ведь прилетел я на важную встречу. И после разговора сразу отправлюсь обратно. Про герцога Зуброва я узнал в приложении ассоциации. Его фамилия занимает одно из первых мест в рейтинге, но про него самого удалось найти довольно мало информации. Лишь общее, поверхностное. В остальном этот человек старается лишний раз не показываться на балах, не участвует в светской жизни и ведет чуть ли не затворнический образ жизни. Выходит из дома только для того, чтобы рубить голову врагам или решать какие-то срочные вопросы на производстве. И этот человек своим внешним видом полностью оправдывает свою фамилию. Я отправился к нему в особняк точно по времени. И меня встретили слуги, проводив в кабинет герцога. Причем довольно простой с виду кабинет. Никаких предметов роскоши или украшений. Практичный простой стол, пара стульев в углу и шкаф для документов. За столом же сидел крупный широкоплечий мужчина, и хмурясь рассматривал что-то в мониторе своего компьютера.
«Добрый день, Михаил», — пробасил он, не отвлекаясь от экрана. «Вы просили о встрече. Я внимательно вас слушаю».
«Я узнал о вас с помощью ассоциации», — начал я, но Зубров меня перебил.
«Верно. Твою фамилию я там тоже видел. В другом случае мы бы не встретились. Что ж, расскажите, что вы хотите от этой встречи».
Я поставил свой кейс на пол и присел на стул напротив. «Да, этот человек может быть полезен, и мне кажется, я смогу убедить его помогать мне. Род Зубровых не самый известный в империи, тогда как техника, которую они производят, известна на весь мир. Простая, надежная, ремонтно-пригодная. Для кого-то простота была бы минусом, но это явно не для тех, кто пользуется ею в другом мире. Там как раз простота позволяет технике работать значительно дольше, без поломок. А еще Зубров ярый борец с иномирцами. Однажды они похитили его дочь, и тогда он лично возглавил отряд. Он был одним из первых людей, кто осмелился зайти в портал со своим войском. Да, тогда его армия понесла серьезные потери. Но, по словам очевидцев, иномирцам тоже досталось. И дочь он тогда спас, вот только что с ней произошло дальше, никто не знал.
«У нас общая цель», — начал я разговор издалека. «И я просил встречу для того, чтобы купить у вас немного техники. Броневики, танки, грузовики».
«Хм...» — герцог прищурился и пару секунд тарабанил пальцами по столу.
«Почему бы и нет? Сколько тебе надо? 6 штук?»
«Сразу хочу предупредить, что мой род воюет сразу с 2 десятками родов», — на всякий случай уточнил я. Поэтому продажа техники может вызвать некоторое давление на вас с их стороны.
— рассмеялся здоровяк. — Да плевать мне на аристократов. И на их дела. Моя цель — защита планеты от иномирной падали. И кто сражается с ними, тот достоин уважения. А судя по рейтингу, ты делаешь это успешно.
— Ага. Если бы я занес всех пленных в рейтинг, то Зубров мог бы спуститься на один пункт ниже. Хотя он нарабатывал очки уже пару лет, как минимум. «А насчет количества», — скривился я, — «мне бы хватило около 300 единиц. Список уже подготовлен моими людьми, там указаны все необходимые модели. И модели там есть интересные. Чего стоит бронетранспортер, предназначенный не только для ведения боя, но и для транспортировки грузов? 12 колес, мощные, но простые двигатели и пушки как над кабиной, так и по бокам. А еще просторный защищенный кузов позволит нам вывозить из другого мира намного больше ценного. Или наоборот, привозить снаряды и ракеты. Для выгрузки там предусмотрен манипулятор, способный поднимать несколько тонн за раз.
«Пам!»
— поперхнулся герцог.
300. Это много. Такую большую партию продать не могу. Это может значительно повлиять на положение дел в регионе. И потом аристократы начнут отвлекать меня от дел».
«Вам же плевать на них», — усмехнулся я.
«Да, на них плевать. А на свое время нет», —
тяжело вздохнул он, вспомнив, насколько сильно его раздражают козни аристократов.
«Понимаю», — кивнул ему. «Но и вы должны меня понять».
Усмехнулся я и взял в руки кейс, после чего положил его на стол и раскрыл прямо перед Зубровым. А тот как сидел, так и продолжил сидеть, с удивлением глядя то на меня, то на содержимое кейса.
«А еще я понимаю, что такое война и что такое потери. Машины нужны мне для успешной борьбы с иномирцами», — заключил я. «У вас старый известный род, и в деньгах проблем нет. Но я думаю, что это вас заинтересует».
На моем лице появилась улыбка. Зубров так и не отвел взгляда от содержимого кейса, значит, я прав. Он явно заинтересовался.
«И да, у меня с собой еще 6 таких ящиков. Подойдет в качестве первого взноса?»
«Но...»
— герцог нахмурился, после чего поднял удивленные глаза на меня.
«Это сколько же тебе пришлось их убить, чтобы собрать столько артефактов?»
«Много. Очень много»,
— вздохнул я и, присев, достал телефон, после чего продемонстрировал фотографии разрушенных стен иномирного города.
«Так что ты прав, твоя техника будет работать против иномирцев и аристократов. Но лишь по одной причине. Когда мне мешают заниматься иномирцами, мне приходится действовать быстро и жестко. К тому же не все понимают угрозу, которую несет сопряжение. А я хорошо понимаю».
«Ты получишь свою технику», —
спустя пару секунд пробасил Зубров.
«А ты — артефакты».
Я встал и протянул руку для рукопожатия. «Отлично. Да, мне пришлось немного слукавить, все же борьба с иномирцами не основная моя цель. Но главное, что я смог договориться. Эта техника и правда будет использоваться в другом мире, так что в этом я его не обманул. А мне давно пора унифицировать технику, что значительно упростит мне жизнь. Ведь сейчас приходится обучать много разных техников, механиков и водителей, так как у разной техники разное управление. И обслуживать ее тоже приходится по-разному. Повезло мне найти фанатика, который не видит ничего, кроме убийства иномирцев. И с ценой не прогадал. Артефакты у нас есть и свои, а добытые в бою проще отдать в качестве платы. Они слабее и зачастую были уже использованными, тогда как для борца с иномирцами как раз подойдут. После встречи с Зубровым я сразу отправился в самолет. И, поднявшись в воздух, приказал сделать еще одну остановку по пути. Пожалуй, стоит заскочить к Гагаринам. Возможно, с ними тоже сумеем договориться. Есть пара интересных мыслей и предложений. Они производят не только авиацию, но и снаряды для дронов. А их у нас все время не хватает. Взрывных артефактов не напасешься. А самодельные не всегда работают, как хотелось бы. Так что проще закупить партию у производителя и заказать разные типы боеприпаса. Дымовые, светошумовые, осколочные, зажигательные. Если удастся договориться, голуби перейдут на следующую ступень развития и станут еще более устрашающей силой.
Устрашающие голуби. Как архимагистр-лекарь мог до такого докатиться?
Я закрыл лицо руками и летел так до самого приземления.